Выхода нет.
Добрый вечер. Сергей Бунтман здесь в студии. Я сегодня изображаю Наталью Болтянскую. Программы «Выхода нет», так что выводов мы никаких делать не будем, и выходов не будем искать. Поговорим. Поколение, новое поколение. У нас 42-летний президент будет уже официально с 7 мая. И сегодня мы пригласили всех людей наличных того же поколения, 5 человек нашли. Среди них есть очень известные и менее известные. Вот среди очень известных это Юрий Грымов. Здрасте, Юрий.
Добрый вечер.
Это Елена Масюк. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у нас еще Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И два чуть менее известных, это члены клуба «Эхо Москвы», привилегированные слушатели. Это Елена Чевкина, научный работник.
Добрый вечер.
Здрасте. И у нас Александр Захаров, бизнесмен. Тоже член.
Здравствуйте.
Здрасте. Сразу вопрос. Мы скоро голосовать будем. 42 года. Это много или мало? Мало или нормально для руководителя такой большой страны? Я хочу этот же вопрос задать всем сейчас. Вот, Федор, это много или мало, Федор Лукьянов?
Это в самый раз.
В самый раз,
абсолютно, да?
В самый раз. Это по своим ощущениям, ощущениям поколения или ощущениям, что что-то должно быть? Все-таки разница такой небольшой, но прыжок все-таки состоялся в поколениях, да?
Состоялся. Мне кажется, он абсолютно соответствует, как бы сказать, общей атмосфере в мире, где все меняется очень быстро. К всему надо быстро приспосабливаться. А, в общем-то, чем человек моложе, тем у него быстрее реакция.
Но 25 было бы мало все-таки.
25, наверное, маловато. А по Конституции нельзя.
А по Конституции, ну, 30, сколько 35. Там у нас? 35, 35, да? Ну, 35, а вот 35 было бы маловато, да, или как?
Ну, не знаю, от человека зависит.
Нет, ну вот у нас Рамзан-то какой красавец-то. Таким сложным регионом руководит.
Ну, тут вопрос, по-моему, не только в возрасте, а еще какие-то есть параметры.
А, ну вот это так. А Лена, как вы считаете, Елена Масюк?
Я думаю, что, может быть, 42 года и было бы... Может быть, и нормально, но только не в России, в которой президент Медведев навряд ли может считать себя легитимным президентом, потому что то, что случилось 2 марта, это невозможно назвать выборами, это была профанация, и понятно абсолютно, что к какому бы поколению не принадлежал Медведев.
Ну да, если бы он был 95 лет, тоже было бы как не очень, да?
Здесь абсолютно не важно, какого поколения Медведев, потому что он будет абсолютно, как мне кажется, зависим от Путина, и ничего абсолютно в России не изменится. Лично мне так кажется.
Значит, это вообще не про возраст история?
Мне кажется, что да. Ну как кто бы мог подумать, например, что поколение Ельцина окажется в некотором смысле более демократичным и свободным, угу, нежели, скажем, поколение Путина, как если так говорить, которому принадлежит президент Путин. Он моложе, но тем не
поколение Ельцина, это когда они в школу пошли, террор как раз пошел, да, вот здесь?
Воспитанные школу, совершенно другие. Когда в школу пошли, мы пошли там, в школу в начале 70-х, это абсолютно ничего не значит. Поколение как таковое, это не является какой-то аксиомой и каким-то определением, что поколение, вот оно, хорошо.
Понятно. Или Елена Масюк, я сейчас задам этот же вопрос еще троим оставшимся участникам, пока же запущу голосование, я так думаю, вот, запущу голосование, и вопрос будет тот же самый, тот, который я только что задавал, и вопрос этот звучит следующим образом. Для президента России, такой вот страны, вот, абстрагируясь, может быть, сейчас от обстоятельств избрания, обстоятельств прихода к власти, 42 года для президента России, первый вариант, это мало, 660-01-13, и вариант нормально, 660-01-14, и мы сейчас голосуем в течение 2 минут.
Поехали. Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что 42 года это мало, то тогда 660-01-13. Если вы считаете, что это нормально, в самый раз 660-01-14. У вас какое мнение на этот счет, Юрий Грымов?
Мне кажется, это красивый возраст, в меру выдержанный, да, человек прожил, я перекладываю на себя, и мне кажется, если мы обсуждаем только возраст, да?
Да, мы обсуждаем только
мне кажется,
возраст,
что...
с приметами, что такое это поколение у нас все-таки.
Ну, мне кажется, что возраст хороший, очень как бы культурный, потому что если перекидываю на себя, то в мировой режиссуре люди раньше там 30 ничего серьезного не снимали. Ну, вообще практически. Поэтому, ну,
за редчайшими исключениями.
2-3, то, что...
Да, серьезно. Орсон, Уэллс, да.
Да, больших цифрах. Да. Поэтому 42, мне кажется, выдержанное, хорошее состояние и довольно-таки активное. И то, что президент такой молодой, я в этом вижу большие плюсы. Вот реально большие плюсы.
Все-таки это плюс. Да?
Я считаю, что это гигантский плюс. Но очень важно, чтобы сам господин Медведев себя на этот возраст ощущал. Чтобы он не превратился в человека, которому 58-62. Это тоже очень важно. Если он 42.
Внутренний психологический и политический возраст.
Да. Я видел, как люди в Госдуме очень сильно менялись, да, там несколько лет назад ходили такие женщины преклонного возраста, с халами и так далее. Сейчас в Госдуму, да, находят такие современные девушки. Я сейчас не говорю о том, насколько они там, ну, сильны как политики, но вот эта динамика...
Среда,
конечно.
Да, хала, и... это, конечно, да, это
определенно.
А другие, уже бежать не от свободы, а, скажем, от Марины Ринальди?
Да, поэтому мне нравится...
Вот не надо, вот здесь, никакой.
Хорошо, не буду.
Мне нравится, что такой возраст, и я считаю, что в этом большой залог успеха России, если мы говорим про возраст.
Про возраст. Мы говорим исключительно про возраст, о том же было голосование, и голосование у нас так, разделились голоса почти пополам, считают, что это мало, 47,7%. Считают, что в самый раз 52,3%. Речь шла исключительно о возрасте. Интересно, почему это. Ну вот сейчас мы уже мало или много, и потом по вашим ощущениям поколения, какие у него главные точки, вот первые, наверное, сначала много или мало, вот Елена Чевкина, вот сейчас я задам этот вопрос. И все-таки вот, как вы считаете, что вот в каждом из десятилетий, из сознательных десятилетий 80-е, 90-е и нынешние, 2000-е, что-таки, все-таки какие для, именно для вашего поколения, по вашим ощущениям, были главные точки отсчета или точки преломления, или точки поворотные? Сначала много или мало? Елена, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, это... так скажем, необходимый минимум. Я, наверное, как раз, так сказать, половину слушателей, то есть посередине как раз нахожусь. То есть это уже, конечно, большой опыт, но, с другой стороны, это действительно человек с достаточно молодой по ощущениям, это правда. Хотя понятие поколения и понятие возраста – это не совсем одно и то же, да? То есть вот поколение – это еще очень сильно зависит от того, что было до того, кто были родители, грубо говоря, да, какие-то социальные корни.
То есть это кто-то еще в 80-х годах, кто-то очень красиво сказал из наших, по-моему, из наших рок-представителей, сказал о вертикальных поколениях, очень классно было сказано, еще в 80-х годах.
Ну да,
что, в общем, вот да. Скорее мы прослежим какие-то вертикальные поколения, от кого мы идем, куда мы идем. У вас что главное было в 80-х?
В 80-х, соответственно, у меня был как раз рубеж, я закончила школу, поступила в университет. И тогда, значит, на самом деле то, что я выбрала науку, это было и мое личное очень сильное желание и интерес. И, в общем, это тогда было достаточно престижно. То есть тогда это было еще, ну, какое-то большое будущее. Это предполагалось и наука, и возможность какой-то коммуникации тогда, возможно, с трудом, но все-таки с какими-то учеными где-то. Причем у меня был...
То есть, когда открылось?
Да, да. Ну, это как бы еще не открылось, в общем-то, в действительности. Но,
предощущение, но
научные,
да?
Контакты уже...
Предощущение, что
да.
Сейчас будет именно да, в твоей да, вот сфере, да, именно да. Не надо будет переквалифицироваться сразу в какую-то палаточника, да?
Да, да, да. То есть, причем у меня было забавно, потому что у меня мама работала в таком престижном месте, как МГИМО тогда. И вот в моем личном понимании... Ну, она была сугубо беспартийный человек, то есть ей, слава богу. И... Семья у нас была такая, в общем, она специалист по бенгальскому языку, на самом деле. Я могла туда поступить, тогда были эти так называемые эти списки, ректорские списки, и я могла туда поступить просто легко, но понимала, что вот это как раз сфера вот такая, вот этой золотой молодежи, чиновников, и вот угу. Это вот совершенно обрыдло, и вот совершенно набило оскомину, и хотелось вот чего-то своего, хотелось науку, вот, и потому что тогда еще казалось, что из этого, в общем, что-то будет. Вот
да, теперь при том, когда все откроется. Да. Да, пожалуйста, Александр.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что мне, в общем, возраст 43 года не мешает, возраст президента.
Да, чему вот. Не мешает?
Да ничему не мешает. Вот не мешает то, что у него такой возраст. Но мне кажется, нормальный возраст, и слава богу. Вот. Что касается моих 80-х годов, значит, я бы вообще-то разделил на две части, наверное. То есть все-таки начало и конец. Потому что в начале, ну, я тоже закончил школу, я поступил в институт. И, в общем, это был такой, я бы сказал, период в моей жизни, так сказать, достаточно бессознательный. То есть, что я имею в виду? То есть, все как бы шло по накатанной, да? То есть, как у нас в стране советов, ведь все было предрешено, можно сказать, да? То есть, идешь, заканчиваешь школу, идешь в институт, потом, ну, в моем случае, так сказать, идешь на завод, вот, потому что я по образованию инженер-конструктор. Ну, и как бы дальше там...
И там, если есть возможность,
и там куда-то как-то, да. Там, в институте я несколько раз
пытался... Партия обязательно или нет внутренне?
Да, я, будучи в институте, я несколько раз пытался поступить, меня не приняли, потому что... Ну, не приняли. Там,
ну, не приняли.
Я не попал в какие-то...
Квоты?
Квоты, да. Видимо, так это было. Да. Вот. И вторая часть уже наступила, когда я закончил институт. И, так сказать, отправился работать на завод «Красный пролетарий» в Москве, как раз в этой самой должности инженера-конструктора. И там вот я все-таки, так сказать, более-менее эту идею реализовал. То есть я стал секретарем комитета комсомола этого института. Это довольно большой завод, должность освобожденная, то есть свободный человек. Но тогда уже ситуация как бы уже поменялась наоборот. И ситуация была такая, когда секретарь парткома, так сказать, буквально загонял вот меня в свой кабинет, запирал его, говорил, пока не напишешь заявление о вступлении в партию, я тебя отсюда не выпущу.
То есть вы поняли, что без этого уже можно обойтись?
Я уже даже не то, что понял, а я уже как бы решил, что без этого, безусловно, надо обойтись. Моя основная, на мой взгляд, заслуга на посту вот этому секретаря комитета комсомола, то, что при мне эта организация вдвое сократилась.
Понятно, хорошо. Ну, это уже теперь это не почетная запись. Ну,
видимо,
да, да. Но внутренне, Федя, пожалуйста. Вот, все-таки точка личная, которая, в общем-то, характерна, может быть, для поколения. Как...
Ну, опять же, за поколение говорить тяжело.
Я, нет, о себе,
я чуть-чуть моложе президента на год. Значит, я вот вспоминаю один из уроков 80-х годов для себя. Не надо делать, не надо себя насиловать, не надо делать то, что вроде как нужно, но не хочется. Значит, два элемента этого. Первое, я служил в вооруженных силах Советского Союза, и наиболее оборотистые и перспективно мыслящие однополчане, они все старались вступить в партию. Потому что в армии это было проще, чем потом, вернувшись, несколько проще. И несколько человек так вот очень суетились, собирали там какие-то бумажки, все такое. И я как раз, глядя это на
срочники,
это все...
Срочники,
да. Глядя на это все, я думал, вот какой я дурак. Вот люди строят себе биографию заранее. Сейчас они вступят, а потом, значит, с этим багажом карьеру, вот, да, надо бы... Ну и так и пальцем не пошевелил я, и все. Ну, буквально через там, пару лет после того, как я закончил службу в армии, выяснилось, вот как и у коллеги, что, в общем, совершенно это не обязательно, и слава богу, что не произошло. И второе такое же ощущение у меня было уже в конце 80-х, начале 90-х, когда я заканчивал университет, и я учился на филологическом факультете с языками, и, значит, самой престижной работой на тот момент для моих сокурсников, очень многих, казалось, переводчик в совместном предприятии. Угу. Российском или советском, там, не знаю, британском, датском, немецком. Зарплата там гигантская, 150-200 долларов. А я пошел, после еще когда учился, пошел работать на вещание Госсферадио, которое к тому моменту уже совсем не имело престижного такого статуса. И, в общем, на меня смотрели как на идиота. И я сам тоже про себя думал, ну что же вот я, вот кругом же люди действительно делом занимаются, деньги зарабатывают. Потом выяснилось, что очень многие из тех, кто туда кинулись, в общем, мало что они получили. И профессию потеряли многие, и денег совсем не заработали, а даже наоборот. Так что вот для меня урок этого переломного времени — не надо суетиться.
Переломное именно в переломное время. Или
да.
То, что тогда...
Нет, вообще тогда нежелательно, понял, да, что но тогда не... просто как-то это проявилось. Очень
проявилось. Лена, пожалуйста, вот 80-е – это что?
Безусловно, если для меня брать 80-е, это, конечно, взгляд, куда я пришла работать, и если бы не было перестройки, не было бы
этой... Кстати, это... поражение, порождение и навещание, вот
да,
так вот,
да,
вот там все на лестнице.
В какой-то степени. Клубилось, и, конечно, да. Программа «Взгляд», даже себе сложно было представить, что такое могло быть. Но там я, например, тоже ощутила цензуру, потому что была такая практика, что такие более отвязанные, что ли, в смысле свободы сюжета выходили на Дальний Восток, потом их смотрело начальство, и на Москву они уже вырезались. Поэтому самое свободное шло на Дальний Восток. Конечно, программа «Взгляд», и она меня, в общем, воспитала, и я очень благодарна тем людям, с кем я тогда работала.
Вот это, и это был, а чем это был перелом, или что это такое, или это...
Ну, это было становление меня, собственно говоря, в том возрасте, в котором я была, как журналиста, как тележурналиста, и возможность работать и в свободной программе, по большому счету, в отличие от того, что было тогда на центральном телевидении. Собственно
говоря, что, везение, то, что и сейчас. Это, то, что сейчас. Могло же и не быть.
Ну, это упорство, я бы сказала. Меня туда никто не звал. Я пришла, собственно говоря... сюжетом, который я сняла, это был такой мой второй такой самостоятельный сюжет. Первый был о бомжах. Его московская редакция, где я тогда работала, порезалась. 12 минут они сделали минуты 3, были в ужасе, что я такое наснимал, но его выдали. Второй сюжет я решила сделать о гомосексуалистах, но не просто как-то. Да-да-да, нельзя было об этом говорить. Была, между прочим, между прочим, тогда была уголовная ответственность за мужество.
Значит, никто тогда еще не отменял.
Конечно, и тогда, нет, у меня был, например, главные и сексопатологи, и сексологи, которые говорили там, в процентном отношении, кто рождается с так немножко другими, чем мы, и так далее. В общем, не буду про это рассказывать. И так все теперь это знают. Это было давно, 20 лет назад. Чего об этом говорить? Но этот сюжет я пришла, когда его московская редакция отказалась наотрез его показывать. И я пришла и принесла его, совершенно не зная, только заочно Влада Листьева, принесла ему, сказала, что у меня есть такой сюжет. И Влад его взял, собственно говоря, отнес его, по-моему, Лысенко, и Анатолий Григорьевич его поставил в эфир, но только на Дальний Восток. На Москву только его сняли. Да, это было слишком и для 88-го, по-моему, или 87-го года.
Чудесная, кстати, привычка, которая сейчас возродилась. Мы можем развращать и политически, и всячески растлевать Дальний Восток без последствий, с прямыми эфирами.
А где они, эти прямые эфиры?
Нет, туда идет. Некоторые вещи идут напрямую.
А, Познер, например.
Познер идет напрямую, да, некоторые еще шоу идут. Первый канал некоторые вещи пускает, а потом принимает меры. Вот, все-таки, Юрий, а что вы 80-е?
Ну, у меня-то 80-е такой аттракцион, потому что начало 80-х и конец — это две разные страны. Где-то в 80-м, 85-м я начал увлекаться. Ну, и постоянно занимался живописью с детства, но более серьезно. Помните, выставки на Грузинке вот эти были?
Да.
Для меня там была часть жизни, я проводил. Ну, мне это очень, все очень нравилось. Потом увлечение театром. Параллельно существовал там завод АЗЛК. И потом разворот на 180 градусов. Я занимаюсь модой и уезжаю в Лас-Вегас.
Опа.
Вот так. И это был первый за граница и Лас-Вегас. И я режиссер лучшей обуви мира. У меня прям, знаете, это было жизненное потрясение. Двух сторон, во-первых, да, что-то такое я увидел другое, яркое, пестрое, но именно там мне объяснили, как надо работать. Вот что такое, извините, за пахать. Да, неважно, режиссер ты или строитель. Вот просто как-то отвечаешь за свою профессию, все, поэтому у меня такое все...
А что это было ощущение? Вот что-то другое, и тут объясняют, ты это понимаешь.
А никто не объясняет, никто не занят тобой.
Нет, показывают как, никто, показывают, нет, просто да, как да, они делают. Да. Было ощущение, что вот я не откуда-то там, а я совершенно спокойно могу быть частью вот этого всего.
Вот это
вот у меня часть вот этой работы, да?
На третий день пребывания там, когда тебя, как, знаете, вот в воду кидают, учить плавать дико, ну, происходит так же. Я приезжаю туда и начинаю делать это шоу в Лас-Вегасе, и через несколько дней я понимаю, что я так как-то здесь, знаете, гастарбайтер. Но как только произошел минимальный успех, ну, минимальный, 3 статьи пресса, больше людей...
Все свой, да?
Все. Вот такими буквами на сцене было написано режиссер из России. Увеличилось гримерное. Ну, и это происходило, я думаю, так не бывает. Но и там случился, естественно, первый обман. Потому что контракт я на поездку заключал здесь, в гостинице «Космос». Приехали, меня попросили, чтобы я там поставил. И этот контракт мне аукнулся очень сильно, потому что я так как-то дико смотрел. Мне очень хотелось поехать, очень хотелось работать. И оказалось, что я должен был привезти свои платья. Кстати, конец 90-го года, и я должен сшить в нашей стране в 1989 году 12 платьев для показа мод.
За свой счет?
Да. И я иду в магазин, да, покупаю тюль, я придумал нарушить пропорции. То, что был разговор о лучшей обуви мира, я подумал, что очень сильно отвлекают руки. Ну, во время показа. Я спрятал руки. Мы, это была эпопея.
Ну, ткани еще дешевые были довольно, нет?
Слушай, но она была тюль.
Ну, тюль.
Вот я это привез, американцам это очень понравилось, но они очень испугались за нравственность и сразу побежали в магазин прикрывать девушек там сильно внутри. Поэтому у меня было все так очень стремительно. И что очень важно, мне кажется, для 80-х вот такого периода 10 лет, это, конечно, рок-н-ролл. Того, чего сейчас нету вообще.
Какой?
Это...
Наш рок?
Да, конечно.
Наш рок.
Конечно.
Наш рок.
Да, как вот фактор, это как очень важно такой, было. Да. Очень важно, да, было. Так, ага, же, как кино. Такое немножко наглое, немножко самоуверенное. Российское кино, да? И вот русский рок, он для меня был таким неким кислородом. Ребята приходили, сбивали себе волосы венчиком, и это наше. Они пели какие-то такие правильные, резкие слова. И в этот период мое увлечение, там, Deep Purple, там, ну, Pink Floyd, там, Art of Noise, он ушел чуть-чуть дальше. Мне стало интересно слушать о чем. О чем.
И да, вот потому, это, что стали, да, потому что стали петь то, да, самое,
и, кстати,
что
к разговору, да? Я где-то в прессе читал, что господин Медведев, поклонник группы Deep Purple, да, я... Вот этому немножко обрадовался, все почему, но слава богу, что не Modern Talking. Да, там, или там. Это правда. Значит, все, ну, люди все-таки, ну, сочиняли приличную музыку.
Тоже примета времени, кстати, Modern Talking. Тоже
абсолютно.
Но, да, примета. Да.
Но если вы помните, когда появился Modern Talking, что в основном-то обсуждали не столько музыку, сколько внешность. Были же, помните, были споры, мальчик он или девочка.
И ориентацию, да.
Да, да. Поэтому жесткая музыка...
Сюжет у Масюка. Да, да. Надо вот спросить. Если вышел на европейскую часть, вы бы все поняли.
Поэтому жесткая музыка и отечественная музыка, которая не про ландыши, прекрасная, ага, но все равно про ландыши, а здесь вдруг про какую-то дорогу, куда-то мы все должны, потом не повернуть за поворот и так далее, и потом там Цой добавил все. Вот это реально меня очень сильно питало.
Ну, вот, понятно.
В огне, и вот, некуда, ну, больше бежать.
Да, да, ну,
как альтернатива ландышам были еще не только, прошу прощения, не только русский рок, но были же и барды, был же уже к тому времени был и Высоцкий.
А вот, кстати, Гальчик, это очень важно. Это деле, очень это важный перелом, проходить. Лена. Это очень важный перелом, когда появилась музыка действительно поколения. Но здесь бы я вот за несколько секунд до перерыва до нашего, я бы сказал, что вот сейчас, прыгая в предыдущее поколение, то, из которого Путин, Иванов и так далее. Меня абсолютно не греет, что вот Сергей Борисович Иванов так хорошо близко к тексту знает «Битлз». Вот как-то меня это не согрело за весь период их деятельности. Вот как нет. Но это такое, повесим в воздухе замечание. И сейчас, через 5 минут, перейдем в 90-е вместе с поколением целым.
Выхода нет.
Мы продолжаем, отчаявшись найти выход, констатировать, что выхода нет. И сегодня тема программы у нас «Поколение целое». Вот президент 42 года решили у нас небольшим преимуществом. Вот хороший результат на выборах был бы, да, 52, там 47. Вот хороший такой, приличный, хороший европейский результат. Решили, что это нормально. Представляю гостей, фактически ровесников нового президента. Это Елена Масюк, Елена Чевкина, член нашего клуба, Александр Захаров, бизнесмен, Юрий Грымов, режиссер, знаете, прекрасный, Федор Лукьянов, один из наших постоянных авторов и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Ну вот 90-е, так вот, если начинать их правильно, 91-й год, помню самое начало, как бабахнул в январе Вильнюс, и все, поехало. Для нас это было, вот был такой поворот практически. Что для вас, Александр Захаров, 90-е?
Ну, я как бы уже настроился так лично, да,
для естественно, себя. Лично, нет, не вот, про то, помню я, как
Борис. Начало 90-х годов, то есть это старт, не знаю, так сказать, старт карьеры в области зарабатывания денег. Он был, так сказать, очень разнообразный. Начиная от, так сказать, поездок в Турцию с занятыми деньгами и возвращение оттуда, так сказать, с купленными мешками, вот, а также продажа этих мешков здесь где-то там на рынке, так сказать, опять туда, опять сюда, вот, потом как-то, так сказать, что-то из этого ничего не получалось, пошел Ну, там поработал, здесь поработал. В общем, не знаю, так сказать, пытался как-то... То есть с заводом закончил практически сразу, потому что, ну, у меня уже была семья, у меня уже было двое детей, а зарплата конструктора там 120 рублей, ну, это было в те времена вообще ничто. Как бы я поэтому как-то вот решил для себя, что надо пойти поискать себя где-то в других местах. Вот, с переменным успехом это все происходило. Вот, ну и где-то, значит, в середине, где-то, вот точно сейчас не могу сказать, но где-то в году в 96-м, наверное, я вот, так сказать, попал, пришел, так сказать, на работу менеджером в отдел продаж, вот в эту, в компанию «Акрон». Извините, это не реклама, ну просто, в которой я собственно, до сих пор как бы...
Ну, понятно, и, да. Сказать, и а потом, 98-й год вас придавил сильно, нет?
98-й год нас, с одной стороны, придавил, но так очень, как бы, да, была какая-то проблема, потому что мы накупили тогда, я помню, так сказать, кучу каких-то итальянских компрессоров. Я занимаюсь компрессорами. Вот мы их купили, и тут, значит, дефолт, и мы заплатить не можем. Вот, все очень тяжело, очень сложно, но как-то итальянские наши партнеры очень, так сказать, на это все посмотрели очень благожелательно, как бы вот с моей точки зрения, потому что мы потом этот долг выплачивали еще лет 5 или 6.
И они терпели.
Да, они терпели.
И все нормально.
И все нормально, да. А и более того, так сказать, то есть стало настолько нормально, что поскольку дефолт, так сказать, двинул, что называется, вот, очень сильно двинул нашего отечественного российского производителя, я считаю, вот 98-й год и как бы вот, ну, вот год или два, которые были за ним, это вот для моей компании, это как бы период первичной наработки капитала, причем очень мощный. То есть до этого было так-сяк, ерунда какая-то. Вот 98-й, 99-й, 2000-й, это просто мощный подъем.
Понятно, Федор.
Ну вот Александр вспомнил поездки в Турцию, и я почему-то сразу вспомнил, я не ездил вот с этими шоп-турами, но мои друзья, очень многие одноклассники этим занимались, и у меня сразу перед глазами встал зеленый чудовищный китайский пуховик, у которого осыпается весь пух вниз, и который, значит, они вот мешками привозили и продавали. И причем первый момент казалось, ну, как-то ничего такая вещь, но, правда, быстро это. А вот что касается 98-го года, тоже любопытно. У меня был тогда опыт такой, я бы сказал, экзистенциальный, потому что стало понятно, как далеко мы ушли за этот недолгий срок от того, что было, но как легко туда вернуться. Я работал в газете тогда, и, значит, случилось все, по-моему, в понедельник, вся эта история, вот, дефолт и так далее. И всю неделю мы как проклятые там пахали с утра до ночи. Я уходил рано из дома, поздно вечером возвращался. Я не видел, так сказать, жизнь, только в компьютере. В пятницу свободный день, я ушел с работы раньше и пошел, значит, купить...
Это уже 20 какое-то число.
Нет, это вот неделя вот эта вот.
Ну да. После...
А, ну да, вот да конец
да,
этой
да,
недели.
Да, да, да.
Я захожу, тогда жил в Орехово, захожу в магазин, и у меня глаза лезут на лоб, потому что там ничего нет, стоит очередь, а я зубную пасту хотел купить, стоит очередь огромная в отдел. И продавщица, которая вчера еще там, ну или там неделю назад себя вела типа как на Западе, а сейчас ходит еле-еле, и когда я услышал историческую фразу «Вас много, а я одна», вот я не вру, да. Я просто сел и думаю, как я буду жить. Потому что, ну, вроде раньше как-то жили-жили, а потом уже как-то другое увидели, и вот этот ужас меня обуял, когда ничего на рынках вещей этих самых продовольственных пропали закупки, но, слава богу, быстро все это восстановилось.
А уже привык, да?
Ну да. Нет, нет, вот обратно как-то не успел привыкнуть.
Нет, я имею в виду...
Да, конечно.
Да, пожалуйста, Елена, 90-е. Вот мы остановились на радужных надеждах на всемирное научное сотрудничество.
Ну, на самом деле, вот как раз 90-й год был годом окончания университета. Это целая такая вот была эпоха, на самом деле. Просто университет, помимо науки, это вот биофак, в особенности полевой факультет, это практики, это потрясающие профессора. Вот к вопросу о поколениях, на самом деле, таких уже нет. И это действительно уже ушедшее поколение. Вот тех профессоров старых, они вот так, как они относились к студентам, так, как они относились к нам, как они читали лекции, как они просто к тебе обращались. Это, конечно, вот та интеллигенция, вот ее просто вот уже... Ну, неважно. В общем, 90-й год, значит, это вот год... Кстати, на четвертом курсе, значит, 89-й год, я первый раз там часть студентов, особо отличившихся. Вот. Ну, я, кстати, ни в какую партию, сейчас только из комсомола поскорее уйти, ни в какую партию не вступала. Вот. Но таких по обучаемости, значит, их посылали в качестве бонуса там кого-то в ГДР. Вот я в ГДР, кто-то в Чехословакии. В общем, первый был выезд. Тогда еще это еще было
это
до
падения стены.
Это была поездка по университетам немецким, ну, да. В общем, по разным городам. Вот это самый был ГДР за год, по-моему, до падения стены. Потом в 90-м, соответственно, году уже нужно было определяться. Я поступила в аспирантуру, и в аспирантуру уже поступила это институт канцерогенеза, относящийся к онкологическому центру. Ну, попала, да, в потрясающую лабораторию совершенно, где вот это был коллектив единомышленников. Это не было лаборатории в чистом виде. То есть мы приходили, мы все обсуждали.
Да, это старое или новое, то, что они вот как раз...
Мой шеф был молодой человек, он, к сожалению, очень рано умер. Он умер 52 года, сейчас бы ему там 55 было. Вот. Это ближе уже, наверное, не знаю, какое это даже поколение. Но вот какой-то задел, и школа была, безусловно, та. И вот тут начались вот все отъезды, собственно говоря. Вот это был период первых таких, еще не потока, еще не конвейера для выпускников мозгов за границу, но это было начало вот того, где только начали, очень котировалась наша профессия.
Ну, а 90-е, вот главная переломная какая-то была точка в 90-х?
Да нет, я даже, пожалуй, ну, так сказать, с точки зрения науки, да. То есть это, ну, это было постепенное осознание того, что денег не будет. Вот. Кто-то дальше просто вопрос выбора, который, в общем, стал перед всеми. Потому что уже было понятно, что если ты хочешь науку, надо туда. Если ты хочешь большую науку, если ты хочешь денег, опять же, надо туда. Если ты... так сказать, упертый, наивный, или если у тебя есть, так сказать, обеспеченные мужья, родители, то можешь пытаться здесь что-то сделать.
Понятно, да. Лена Васильевна, пожалуйста.
Для меня абсолютно точно это НТВ, создание НТВ и работа в НТВ, потому что я считаю, что это была лучшая телевизионная компания. И если бы не случилось то, что случилось, наверное, она продолжала бы быть лучшей. Поэтому для меня это работа в НТВ. И то, что я продолжала, собственно говоря, учиться делать те репортажи, которые я считала нужными, мне никто это не запрещал, и это сложно было представить, скажем, там даже на российском канале или на первом канале даже того времени. Это был особый коллектив. Это как раз вот то, о чем Юрий говорил, о том, что вот там были собраны люди, которые умели работать на всех, во всех службах. Там не было лишних людей. Она была отлично отстроенная, отлично сделанная, не для болтовни говорильня, а именно для работы. И, собственно говоря, это большое счастье, что у меня был этот период НТВ, потому что мы считали, и мы гордились тем, что мы работали в НТВ. Не все тележурналисты, к сожалению, там работали, поскольку это был действительно жесткий отбор, по крайней мере, в самом начале, в 93-м году, когда создавалась компания. И это была очень-очень большая школа для тележурналистов.
Ну, и значит, получается, Лен, что это вот это время, вот для вас время НТВ, это время реализации, вот какой-то настоящий, да?
Да, это опять-таки...
Вот по личным ощущениям, по своим ощущениям,
становление,
да?
Это все-таки такое уже более зрелое становление в профессии, и, возможно, делаю самые-самые разные репортажи, которые мне, опять-таки, повторюсь, никто не запрещал. Это была действительно свобода слова на НТВ. И туда люди, я повторюсь, в любых службах, кто работал, хотели идти на работу. Это редкое чувство. Я не знаю, есть ли сейчас какая-нибудь телевизионная компания, куда бы люди стремились, хотели бы, и им там просто было бы в кайф находиться и делать что-то, и куда-то
понимаете?
Пролезть, что-то достать, потому что мы НТВ, мы должны быть первыми.
Ну и с другой стороны, из-за вашей профессии, из-за нашей с вами профессии, то есть, вас лично тогда чуть не заживало шестеренками всех событий тогда, все-таки в 90-х годах.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду войны и всякие прочие дела.
Ты меня не заживал и не съешь, подавишься.
Я понимаю. То есть вы это вот так вот по-настоящему как-то ощущаете себя как часть и профессии, и жизни?
Да, конечно. Вот. Но журналист не может быть с 9 до 6, а вышел за ворота или за дверь своей студии или газеты, редакции, и сказать, все, я больше не журналист. Это состояние, в котором ты журналистом остаешься все время. Это состояние себя. Работаешь ты, не работаешь, все равно. Иначе это профессия, это ненормированная во временном отношении профессия. Поэтому, конечно, мы жили НТВ, и, собственно говоря, почти все корреспонденты, которые тогда работали, безумно любили компанию, безумно хотели работать. И если бы это было отношение какое-то стандартное и к компании, лишь бы как заработать деньги, действительно НТВ тогда платило хорошие деньги по тем временам, просто как зарабатывание денег, ну, во-первых, никто бы не стал держать, а во-вторых, собственно говоря, как мне кажется, сейчас я вспоминаю то время, не было таких корреспондентов, которые работали исключительно за зарплату.
Ну да, но это, кстати, признак нормальной вот такой деятельности, это очень тогда проявилось. Вот это отличие работы от службы проявилось. Работы.
То же самое в науке, абсолютно то же самое. Никто не хотел за зарплату.
Александра то же самое.
Да, вот да, безусловно.
Я уж не говорю.
То, что есть сейчас.
Я уж не
когда
говорю.
Когда будет за зарплату.
Ну, у меня аттракцион продолжался. У меня в 91-м году стал вопрос продолжать работать в США или оставаться здесь. И вдруг в 91-м году стали мои знакомые организовывать рекламное агентство «Премьера СВ».
Угу.
И я подумал, что в Америку-то я всегда успею. А вот здесь было то, что для меня очень было важно в 90-х, это ощущение кислорода.
То есть можно делать так, как
можно
там,
делать
и можно делать дома.
Да? И главное, я ощущал то, что мы собирались сделать новое, это было нужно людям.
Угу.
Вот то, что говорит про пуховики, про НТВ, я же тоже этим всем питался. Ну, понимаете, да? Я все это жил. И появление канала НТВ смотрел, и челночники там какие-то знакомые. Но у меня началась такая как бы большая эпопея рекламы, музыкальные клипы, потом выборы «Голосу или проиграешь», которые мы с Ельцином делали. То есть это колоссальный адреналин 90-х. Это было что-то невозможное. Там, за этот период не только я, да, я получил 60 международных наград в мире. За то, что я делал рекламу «Русский стиль». То, что теперь уже нету. Забыли. Нет русской рекламы. Это вот все просто не существует. Она утрачена. То, что менеджер победил креативщика. А во всем мире побеждает креатив, потому что идея продает и двигает.
Она что, усреднилась с повышением технического качества? Она усреднилась?
Нет, понимаете, мы когда говорим там коррупция где-то там во власти. Угу. Да она везде. Откаты и так далее. Все уничтожается. Я в 90-х годах занимался рекламой и там видеоклипами там, музыкальными первыми. Мне это было безумно интересно. Но в 98-м году, в 96-м, 97-м году я принимаю решение, что меня это перестает питать. Я чувствую, что начинается то, что сейчас называется гламуром, то есть пустота, форма ради формы. Я в 90-х годах знакомлюсь с таким великим оператором «Царство небесное» Гошей Рербергом, да. Оператором Тарковского,
да.
И вдруг
да.
Я вижу совершенно другой мир. Я начинаю снимать «Муму» с Максаковой, и у меня совершенно меняется вот абсолютно вся жизнь, потому что я получаю вот это питание больших профессионалов.
Опять же, реализация, да?
Да, колоссальная реализация. Я начинаю заниматься кино там и так далее, но колоссальный кислород. Ты можешь все, и главное, что это востребуется. Касаемо денег 90-е, да, там зарабатывали, и там все нормально, но совершенно правильно сказала Елена, и я до сих пор так и живу, и все жили так, сейчас такого уже мало. Никто не думал про деньги. Никто не занимался тем, я работаю, потому что мне платят. Да не платите, я буду так же делать. Вы мне больше заплатите? Но я, может, не смогу лучше уже. Это было максимум. Я работал на себя. И до сих пор у меня нету границы. Вот поработал до 6 или до 8, а теперь я типа отдыхаю. Так нету. Такого не было ни у кого. А сейчас я смотрю, как-то менеджеры, розовый галстук, вперед отошел, и потом в Турцию отрываться.
Ну а что тогда не
у меня было, на работе адреналина хватает.
Менеджеров, ну не розовый, тогда отношения. Какие носили, но более.
Отношения такие были
чуть по пёстрые, чуть более пестрые, да.
Версачи, да. Помните, первые
дела. Да, да, да,
вещи да. Были не клубов, и тогда, помните, да, было да. Потрясающее развлечение для всей страны. Первые конкурсы красоты. Да, я приложил руку к
Маша
этому.
Калина?
Это не. Нет, началось чуть-чуть раньше, но вот самый такой расцвет, начало 90-х, да. Это потом начало, понимаете, тонуть все, да, я ставил, на всю жизнь запомнил, «Мисс Днепродзержинск». Меня пригласили, я и Кубович, и Веденеева, я ставил «Мисс Днепродзержинск», и самое смешное, было 15 претенденток, из них, не вру, 10 Инессы. 10 Инесс.
Вот, фамилии подходящие под Инессу, ну, или под Днепродзержинск?
Ну, там Пухтина, Пухтина, да. Абсолютно, да. Но все Инессы. Поэтому вот этот... И вот тут, кстати, удивительная вещь. Умирание того самого рок-н-ролла. Ответ почему? Появились деньги. Артист начал получать деньги за свою вот эту правду на сцене. Ага. Много. Адреналин. И то, что, условно говорю, появилось джакузи. Этот артист, бедный рокер, купил себе джакузи, потом подумал, что нужно купить еще хороший унитаз, и он стал заложником зарабатывать деньги. Он должен был думать уже не о том, что пою, а о том, где, для кого и за сколько. И вот здесь рок начал разрушаться. Кстати, тут началось, уже случилось в середине полное падение русского кино. Ну, просто разруха. Кинотеатры, автомобильные салоны, мебельные и все. И вот когда начал снимать «Муму», я первый начал продвигать фильм «Муму» по тем законам кино, которые должны существовать. То есть промоушен фильма, да. Я когда появился на Московском кинофестивале с двумя девушками, которые у меня были одеты в красных платьях, и было написано их «Муму», меня уважаемые кинематографисты, ну, не знаю, ну, пальцами не затыкали. И потом я приезжаю на кинотавр, получаю там приз за там, эту экранизацию, и когда я вижу весь кинематографический бомонд голый на пляже, вот так лежащие на лежаках, такие, знаете, немножко тюлени, лежат, и толпа людей в Сочи приходит, и вот звезды, великие люди, да, и с ними фотографируются жители Сочи, и у меня вот просто вот аттракцион такой, это
бесплатно,
кино.
Бесплатно?
Бесплатно. Все стекаются туда, со всей Сочи фотографируются, и самый у меня уникальный был случай, тоже вот в этот период, вообще потрясающе. Помните, это был «Славянские базары»?
Да.
Вот такие фестивали.
Да,
помните, меня первый раз приглашают там в жюри, еще за это платят деньги, и круиз по Средиземноморью, да, Пахмуту, ну, все, вот все, что Бисер Киров и так далее. И было страшно, я об этом хочу когда-нибудь написать, мало кто знает. Нас всех вывезли туда, в Киев, чтобы погрузить на теплоход. И знаете, что произошло? Компания совершила, ну, сделала авантюру, собрали деньги платных с людей, и мы двое суток, несколько тысяч человек провели на морвокзале. Сидящих, да, сидящие вот так, Петренко, Еременко, Пахмутова, все. Это было что-то вообще запредельное.
Хорошо, Юрий Грымов, я сейчас задам еще вопрос нашим слушателям, и с этим вопросом мы очень коротко все-таки обратимся, что мы в современности. Когда произошел скачок поколенческий, если вы помните, в 80-е годы произошел все-таки поколенческий скачок. И тот же самый Горбачев – это поколенческий скачок. И того же поколения Ельцин вот тогда. Все-таки поколенческий скачок был. Сейчас происходит опять скачок. Из-за этого скачка, вот возьмем такое понятие из 80-х же годов, как новое мышление. Вот принесет ли Дмитрий Медведев в российскую политику, не скажу какое, принципиально новое мышление. Его может повернуть как угодно с поколенческим скачком. Если вы считаете, что принесет новое мышление с этим поколением, скачком поколений, 660-01-13, и если нет, 660-01-14, стартуем сейчас, голосуем.
Голосование пошло.
Итак, если вы считаете, что в лице Медведева этот поколенческий скачок принесет новое мышление в российскую политику, принципиально новое мышление, то тогда вы звоните 660-01-13, если нет, 660-01-14. Да, Юра, вы хотели сказать что-то?
Да, вы знаете, я надеюсь, что все-таки привнесет. У меня была возможность встретиться с Медведем до, когда его...
Узнали в нем поколение свое, вы
знаете,
как вы его
я вам говорю
представляете
честно,
себе?
Вот честно, я всегда стараюсь говорить честно и делать честные какие-то вещи, потому что я за это отвечаю. Я 40 минут общался с ним в кабинете, у меня было очень хорошее впечатление. Передо мной сидел совершенно открытый человек. Мне было интересно с ним общаться. Я не чувствовал никакой, ну, вот, такого номенклатурной жесткости. Да, я чувствовал, что человек все-таки современный и открытый. Вот это мои ощущения. Я вот общался там полгода назад. И я считаю...
А вдруг ты гламур, вот как мы говорили, вот такой вот оболочка.
Вы знаете, чувствуется. Чувствуется, вот чувствуется, да? Понимаете, вот пустота чувствуется, да, нету пустоты, я это не почувствовал.
Может, это понимание с кем, надо говорить как, еще же тот такой элемент.
Ну, знаете, ну, я считаю, что для президента тоже важно. Важно, да, понимать, с кем, как общаешься. То, что у нас уже были и загогулины всякие, тоже было.
Ну, да, ну, пожалуйста, Федор.
Значит... Я...
Только, господа, очень, дамы и господа, очень коротко, потому что у нас всего 2 минуты
осталось. Я не очень рассчитываю на прорыв в сознании. Вот я пытаюсь анализировать опыт поколения на себя, примеряя. Мне кажется, очень вот, аллергия на пафос. Вот что у нас сформировалось. Потому что сначала врали советские. Потом был период удивительного взлета надежды, эйфории, энтузиазма. Потом стало постепенно выясняться, что постсоветские зачастую врут так же, больше, хуже. В общем, очень много разочарований. И вот это, на мой взгляд, не способствует каким-то видению, вот, появлению этого прорыва. И второе, как мне кажется... Вот стабильность, которая постоянно, как лозунг у него, стабильность, там, преемственность, стабильность, вот это не пустое слово, потому что это поколение так много испытало катаклизм, что хочется поработать спокойно.
Александр, пожалуйста, очень коротко.
Ну, мне очень жаль, что вот на самые, на мой взгляд, главные вещи, времени осталось мало. У меня настроение сейчас очень тягостное, на самом деле. Я тоже не верю, я не верю. Вот. И в своей жизни я, так сказать, верю. Вообще настроение такое, если честно, чемоданное. Потому что давят со всех сторон, просто давят. Вот у меня как бы другого слова нет. И
понятно, понятно. Хорошо, я только объявлю голосование, и Елена Масюк последним словом. 19% считает всего, что будет новый ветерок поколенческого скачка, и 81% считает, что нет. Лен, пожалуйста.
Я только повторюсь, как, собственно говоря, кратко, что сказала в начале, дело не в поколении. Если бы, может быть, Медведев был бы свободен в своих действиях, может быть, что-то у нас произошло. Но остается Путин, а, как мне кажется, от Путина хорошего ждать не приходится.
А вы, Лен, не узнаете в нем, да, вот тех прошедших, вот такую вещь, как Юрий, как Федор, как Саша?
Нет, ну это все... Нет, ну... Понимаете, в чем дело? Вот для меня, например, было большим разочарованием, когда я своих коллег, работающих на НТВ тогда, вдруг увидела сейчас обслуживающими власть. Они только как официанты бегают не с подносами, а с микрофонами и с ручками. Чего изволите? Поколение здесь ни при чем.
Елена Масюк, мы говорили как раз о поколении. Все, спасибо вам большое, а выхода нет, оказывается.